Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Здоровый разговор» и я, Сергей Ануфриев, сегодня в эфире. Сегодня мы встречаемся с известным и самым добрым стоматологом нашей страны, родившимся практически с точки зрения клиники доброго стоматолога в Петербурге, с Эмилием Гургеновичем Агынджаняном. Эмиль Гургенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я знаю, что вы действительно добрый стоматолог, даже на эту тему был и сайт, и книга несколько раз переиздавалась. А к чему ваша доброта за многие десятки лет привела? Скажите, лучше стала заболеваемость стоматологическими всеми проблемами, лучше стали зубы у петербуржцев?
Сложно сказать про всех петербуржцев, но...
Ну, те, которые попадают в поле вашего зрения, те, кто открывает рот перед вами.
Нет, которые прочитали в свое время книжку, многие перестроились, потому что я, конечно, очень много получил и благодарственных писем за то, что они прочли, прониклись и стали действовать по инструкции, что называется.
Да и потом, то есть чистить зубы.
Да, хотя
и регулярно
чистить зубы.
Ходить к доктору.
Да, я же в книжке писал в свое время, что были какие-то исследования, которые показали, что 7% людей вообще имеют одну зубную щетку на всю семью.
Включая собаку и кошку.
Да, возможно.
Для снятия зубных отложений.
Возможно. Вот, поэтому, конечно, вот путем публикаций подобных я и пытался бороться с безграмотностью, и, в общем, сейчас общий уровень грамотности у людей вырос, конечно, и ухаживают за зубами лучше, и понимают, что профилактическая медицина все-таки всегда полезнее и приятнее, чем потом разруху в полости рта восстанавливать, поэтому, на мой взгляд, стало относительно лучше.
Лучше, да. Ну, я хочу сказать, что, наверное, самое главное, что ваша книга сняла барьер и страх перед визитом к доктору, потому что, в общем, регулярные осмотры доктора – это, конечно, необходимый элемент и нашей культуры, и здоровья, и поэтому, приходя к доктору, конечно, люди стали санировать свою ротовую полость лучше. Но я знаю, что сейчас вы как раз вернулись из Екатеринбурга, и действительно, вот с 16 на 17 июля исполняется 100 лет со дня расстрела императора Николая II, и я знаю, что вы принимали участие в экспертизе как член экспертной группы фонда Святого Василия Блаженного в экспертизе екатеринбургских останков, которые приписываются там официальным следствием царской семье. То есть вы исследовали зубы и череп людей, которые жили, ну, практически уже там 100 лет назад, как состояние тех зубов, того черепа и ни одного, который вы обнаружили.
По состоянию зубов конкретно данных людей захороненных можно судить о только небольшой части, да, людей. А я вот хотел бы сказать, с чего все у меня это и началось, что когда-то в букинистическом магазине из книжки выпала рекламная листовка стоматологической клиники в Москве, которая в 1901 году, что ли, была основана. И у нее были медали всех выставок стоматологических Европы. И когда я прочел, что предлагалось в стоматологической клинике в 1901, 1907, 1908 году и так далее, я пришел в маленький такой культурный шок, потому что делали все, кроме имплантации, естественно. И даже то, что мы сегодня то ли уже не делаем, то ли еще не делаем. Например, там золотая амальгама и, там, и все прочее, о чем мы в России вообще забыли 100 лет назад. И вот это меня так потрясло, что я с тех пор вставлял эту рекламную листовку первым кадром во все свои лекции и заинтересовался историей. И поэтому, когда фонду Василия Великого понадобился стоматолог для экспертизы, не только такой хороший известный стоматолог, таких очень много, а вот чтобы он еще и увлекался историей страны и разбирался в истории стоматологии, вот это уже как бы было сложно. И они нашли сразу же меня вот по этой же листовке, по публикациям, по моим лекциям в интернете там и так далее. И вот
слушайте, ну и не зря нашли, потому что я знаю, что ваш доклад, который вы озвучили в Екатеринбурге перед очень почтенной публикой, я знаю, что вы даже получили орден Николая II, да. В общем-то, за такой вклад в расследование расстрела царской семьи, именно как эксперт в области стоматологии. А в чем сенсационность вашего доклада? Потому что здесь, я смотрю, он разительно отличается от официальной версии, которую вот недавно я прочел в ряде информационных агентств, где, в общем-то, говорится знак равенства, что эти останки принадлежат однозначно царской семье. Так ли это?
Категорически не так. И я не побоюсь этого слова, люди откровенно лгут. Вот, то есть я очень долго пытался выйти на диалог с официальными экспертами. Мы очень долго пытались, мы их приглашали на конференции, мы, так сказать, публиковали каждую нашу экспертизу везде, где только можно. То есть с нашей стороны была полная открытость. С их стороны в 2017 году они давали интервью направо и налево, они хвастались своими успехами, и как только мы опубликовали наши экспертизы, знаете, как отрезало. Люди исчезли, люди перестали что-либо комментировать, люди перестали давать интервью, люди перестали писать статьи. И на прошлой конференции, которая в Москве проходила в апреле, я сделал доклад «17 вопросов следствию». И на тот момент их было 17, сейчас их еще больше. И практически каждый из этих вопросов, которые я задал следствию, он либо опровергает полностью официальную версию, либо подвергает ее крайнему сомнению.
Слушайте, ну это, конечно, шокирующие сведения, потому что до последнего момента все мы верили, что те захоронения, которые были в Петропавловском соборе, это захоронения именно царской семьи. И вот здесь возникает такой вопрос, что неужели стоматолог, увлекающийся историей, может действительно повернуть вспять фактически официальную версию. Вот на чем основаны ваши выводы? Вот это интересный вопрос.
Ну, во-первых, мы впервые провели комплексную экспертизу. У нас не работал стоматолог отдельно, историк отдельно.
Это важно.
Мы
да.
работали вместе. И наши оппоненты после нашей первой экспертизы, ну, у них была реакция мгновенная после первой экспертизы. То есть на следующий же день или там через день уже они опубликовали статью. Ну, там аргументация была на уровне «а ты кто такой?» И потом они еще очень сильно удивились, что это может, как может стоматолог работать с историком, как они вообще понимают друг друга.
Вот действительно, этот вопрос, наверное, многих интересует.
Да, но я, в общем-то, и показал, как, не то что может, как должно было быть. То есть, если стоматолог что-то утверждает, он должен проверять это через призму исторических фактов. Правильно? Потому что, вот, например, они нашли череп номер 4, который приписывают Николаю II якобы, и обнаружилось, что череп в ужасающем состоянии, зубы. Зубы имеют вообще все, что только можно. Следы пародонтита, пульпита. Там,
слушайте, а это так вот видно, через много лет пребывания в земле это
конечно,
сохранились
конечно,
эти следы?
Конечно, но зубы, они же могут храниться тысячелетия, и с ними ничего не произойдет. Их можно в костре найти, они будут такими же белыми.
И отчистить. Сохранять те проблемы, которые
да,
были
да,
у человека
да,
при жизни.
Конечно, да. И вот найденный череп с зубами, он показал ужасающую ситуацию в полости рта. То есть было удалено 6 зубов на тот момент, 2 зуба были стерты, один до основания, второй до половины. У одного зуба там прямо сообщение с полостью, и всего было 2 пломбы, причем не самого высокого качества. И, естественно, возникает вопрос, как у императора России могли быть такие ужасные зубы в таком жутком состоянии.
Я думаю, что уж к стоматологу-то он ходил.
Ну, об этом отдельная речь, да. Те эксперты, они просто заявили, что, вы знаете, царь, как любой русский мужик, жутко боялся лечить зубы, поэтому он их не лечил. Я вот дословно сейчас, вы не думаете, что я там шучу или утрирую. Нет, я привожу слова дословно.
Конкретные документы.
Конкретно
да.
то, что...
Цитаты,
да.
Цитаты.
Они, вот эти эксперты утверждают, что он зубы не лечил, а дожидался, пока будет совсем не в моготу, выпивал стакан водки и шел удалять этот зуб. Понимаете? Вот спрашивается, во-первых, вот эта фраза, как любой нормальный русский мужик, вы считаете всех нормальных
обобщение.
Русских мужиков алкоголиками, придурками, не лечащими зубы
конечно,
и так далее?
Да, да. Такое обобщение но слишком
это
рискованное.
Оскорбление, во-первых, да, всего русского народа для начала. А наконец, это оскорбление Николая II, потому что человек мало того, что лечил зубы. Вот почему я говорю, что надо комплексно было подходить к вопросу. Мы провели исследование, и историки принесли на блюдечки совершенно несекретные сведения.
Слушайте,
они известны
я думаю,
всем.
Что мы продолжим это после нашей небольшой рекламной да, паузы, да. потому что выходим на очень интересный материал. Как же лечился Николай II, как он общался со стоматологами. Оставайтесь с нами. Программа «Здоровый разговор».
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», и я Сергей Ануфриев. Сегодня мы беседуем с известным российским стоматологом Эмиль Гургеновичем Аганджиняном, который написал очень интересную книгу «Записки доброго стоматолога». Эмиль Гургенович рассказал о том, как участвует в экспертной группе, которая фактически выдвинула альтернативную, противоречащую официальной версии историю происхождения этих всех черепов на основе исторического и стоматологического фактически анализа. И мы остановились на том, как все-таки лечился Николай II. Он был простой русский мужик, который не ходил лечиться зубы и зубную боль, полоскал водкой и выпивал, утоляя свою боль, или все-таки он лечился? Вот что историческая экспертиза показала?
У историки совершенно несекретные сведения нашли очень быстро и легко. Существуют дневники императора и императрицы, в которых они скрупулезно каждый день описывали все, что происходило за день в течение последних 16 лет до смерти. Поэтому я даже не понимаю, как можно было не прочесть эти дневники и не учесть вот эти элементарные факты. Плюс существуют архивы медицинской части, в которых четко написано, какому врачу сколько денег и за кого выплатили. Дело в том, что были разные кошельки у каждого члена семьи.
И если... Они их не путали с государством?
Они их не путали ни в коем случае. Вы знаете, в отличие от современных нынешних времен. Да, вот тогда они не путали их не то что с государственным, они даже друг с другом их не путали. И государь, и государыня, и дети все имели свой отдельный счет, на который они получали годовое жалование, из которого описывались деньги за лечение зубов. И поэтому мы можем абсолютно точно сказать, кого конкретно в этот день лечили, понимаете? То есть не только вот, что приходил стоматолог. Да, приходил, но мы абсолютно точно знаем, кого лечили и сколько заплатили.
И как это лечение с точки зрения вот объемов, стоимости?
Вот, к сожалению, не сохранилось. Сохранилось никаких описаний этого лечения. Доктор Кострицкий Сергей Сергеевич, который был лейб-стоматологом личным Николая и всей семьи, он, по слухам, имел некую голубую папочку, в которой была вся эта информация. Но после революции он эмигрировал и умер на юге Франции, где-то, по-моему, в 60-х годах, и оставил эту папочку и сказал, что вскрыть только после моей смерти. Опять же, по рассказам, после его смерти дочка зашла в кабинет, этой папки не обнаружила. Куда делась папка, непонятно. То ли перед самой смертью он решил уничтожить ее, то ли кто-то забрал и спрятал. Но вот конкретно нету ни рентгеновских снимков, ни описания лечения. Если бы это было, то вообще вопросов бы не было.
Да, можно было бы слечить эти
вот
данные.
Вот как недавно проводили экспертизу Гитлера. В рейхсканцелярии нашли его медицинскую карту, спокойненько сравнили и поставили точку в этом вопросе. Да, что вот так и сяк, это тот самый человек. Вот. У нас же все сложнее, поэтому мы знаем даты, мы знаем, кто приходил, кому приходил, сколько заплачено было. И наша информация, да это не наша информация, это вообще доступная информация, любой может проверить, и никто с этим и не спорит. Это 14 посещений императора Николая II за полтора года до смерти было. 14 посещений.
Это включая, когда он был в Екатеринбурге?
Да, включая и Тобольск, Екатеринбург, все это как бы там зафиксировано. Мало того, сначала Кострицкий приезжал лечить государя и государыню сам лично из Ялты. Он жил в Ялте, по первому же свистку, что называется, садился и мчался к своему самому главному пациенту. А ему оплачивали и дорогу, и те дни, которые он пропустил. То есть ему оплачивалось все сполна. И плюс там боры зубные, материалы, инструменты. Он даже в Царском селе организовал свой маленький кабинетик, там кресло поставили и так далее.
В Александровском дворце.
Да, все это описано, все это существует с точными цифрами. И вот, например, там есть такая цифра, как 1300 рублей серебром ему было заплачено за приезд и лечение зубов государя.
Ну, в общем, сумма-то не маленькая, даже по тем временам.
Не то, что даже. По тем временам за 1300 рублей серебром, наверное, деревню можно было купить с крепостными вместе взятыми. Вот. И 14 посещений, из них 7 посещений было Кострицкого, а потом, когда Кострицкий уехал, и вы же понимаете, 17-й год.
Да, уже советские врачи появляются.
Передвигаться через всю страну с риском для жизни, да, чтобы вылечить государя, это Кострицкому памятник надо поставить за преданность и за верность. Вот. Но потом, когда он уже уехал, была вызвана местный стоматолог Мария Рендель, и еще 7 раз лечила его она. Вот. Таким образом, последнее посещение стоматолога Марии Рендель было 3 марта 2018 года.
Слушайте, ну должны же были какие-то медицинские карты вот последнего стоматолога Марии Рендель
сохраниться. Я думаю, что они, если бы и сохранились, их вполне могли...
Переписать.
Переписать бы, уничтожить, спрятать так, чтобы никто их никогда не нашел.
Ну, а такие запросы не производились?
Производились, конечно.
Карточка хранится 75 лет.
Слушайте, кто же нас туда пустит? В архивы НКВД, КГБ и так далее. Никто никого не конечно же, не пустят. Нас вот за несколько месяцев, что мы занимались этим, до сих пор даже не допустили черепа в руках подержать. Поэтому мы делали свои экспертизы на основании записи тех экспертов, которые очень тщательно описали каждый зуб. Большое им спасибо за это. Я считаю, что они провели огромнейшую и качественнейшую работу, потому что каждый зуб каждого черепа был описан отдельно и в совокупности, и в прикусе, и так, и сяк, и наперекосяк. И плюс рентгеновские снимки, которые мне предоставили оригиналы в свое время, совершенно случайно их получил. Мы провели вот эти все исследования, и если царь за полтора года до смерти 14 раз посещал...
Лечился у доктора.
Да, доктора, то где это все лечение?
Где эта водка, которую ему приписывают?
Это же упиться можно было, а за 1300 рублей серебром удалять зубы, это, наверное, самое дорогое удаление в истории Земли. Кроме того, единственное, как вот оппоненты один раз попытались, это единственный был вопрос, на который они попытались ответить. Они написали, что, дескать, в тех же мемуарах, которые мы приводили, было написано, что царь очень любил стоматолога Кострицкого и любил иногда зайти к нему просто поболтать. Потому что он его всегда внимательно выслушал и так далее. Да. И что, дескать, мало ли, что он там 7 раз был, может, он просто заходил поболтать.
В
дневнике же написано «сидел у Кострицкого долго». Не написано «лечил зубы», написано «сидел». То есть аргументация вот на уровне детской такой, что он просто заходил поболтать о природе. И Кострицкий через всю страну в 17-м году ехал
поговорить
с императором о природе, понимаете, о погоде и о девушках.
Конечно, это вряд ли такая версия пройдет.
И за 1300 рублей серебром
возвращался обратно,
просто поговорив с императором. Ну, это просто смешно, да, для начала. А кроме того, Мария Рендель была ярая антимонархистка, как вы понимаете, иначе бы ее не допустили до императора. Лечить ему зубы.
Так, может, она и выдрала зубы.
Вот, и большой вопрос, да. И один из моментов, который я сразу же обнаружил, который тоже, ну, даже по рентген, не по рентгеновским, а по фотографиям даже видно было, что у этого черепа есть свежие удаления, которые два зуба было удалено за 2-3 месяца до смерти. Плюс рентгеновские снимки, которые показывают наличие остеомиелита, хронического остеомиелита. И вот этот зуб причинный, один из двух, был тоже удален за 2-3 месяца до смерти. А за 2-3 месяца до смерти ни одного стоматолога у государя не было. Мало того, что они в дневниках ежедневно отмечали все болячки там, свои, детей, домочадцев.
Ну, конечно,
даже
да,
когда у доктора
все.
Боткина была почечная колика, каждый день императрица писала, что вот Боткину плохо, что он, бедный, не может встать с кровати, там температура такая. То есть до тех пор, пока он не выздоровел, она каждый день фиксировала стабилизировало его состояние. Вот. Да. И после 3 марта, когда Рендель вылечила, судя по всему, последний зуб государю и уехала, не было ни одной записи о том, что у государя болят зубы, что что-то у него не так.
Ну, я все-таки думаю, что Кастрицкий не зря посещал и такую зарплату
получал. Вы меня извините, за такие деньги он пациента своего даже не отпротезировал. У него там 6 зубов удаленных было, и большая часть этих зубов удалена была за много-много лет до смерти. То есть это лет 10, наверное. Там уже атрофия, там уже даже следов удаления нет.
Слушайте, ну даже вот, наверное, неподготовленному слушателю ясно и очевидно, что череп не императорский.
Конечно, потому что Кастрицкий не мог бы позволить императору ходить не отпротезированным, даже протезом.
Да, это был бы позор сделать вообще для всей стоматологической династии.
Вот. И мало того, но это я вот и говорю, это я рассказываю только вот там, я не знаю, сотую часть.
Наверное, очевидные такие, вещи.
Того, что полностью опровергает даже саму мысль о том, что этот череп мог принадлежать государю. Кроме того, мы обнаружили, что на зубные щетки и эликсиры даже деньги выделялись, и 24 зубные щетки государь использовал за 3 года.
Слушайте, ну это, в общем-то, а это четко означает, соблюдал все
рекомендации. А это означает, что 2-3 месяца на одну зубную щетку, вы понимаете?
Ну, то есть, как рекомендуют и сейчас.
Это современная гигиена, то же самое, рекомендует 2-3 месяца на щетку и потом ее менять. То есть государь покупал ополаскиватели зубные, щетки зубные, полностью соблюдал гигиену, менял 2-3 месяца раз щетку, и при всем при этом у него вот такое ужасающее состояние зубов. Ну, чтобы я в это поверил.
Не совпадает.
Вот. Мы провели такую же экспертизу всех остальных черепов.
Ну, мы продолжим с вами в следующем нашем, в следующей нашей части. Уходим на рекламную паузу. Программа «Здоровый разговор». И я, Сергей Ануфриев. Оставайтесь с нами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Здоровый разговор» на «Радио Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, сегодня в эфире. Мы обсуждаем с самым добрым стоматологом нашего города и страны, с Эмиль Гургеновичем Аганджиняном, очень интересную тему. Царская семья, останки, найденные в Екатеринбурге, которые приписываются царской семье. Расследование Эмиля Гургеновича, которое он провел, анализируя стоматологическое лечение, рентгеновские снимки. В общем, те факты, которые связаны с стоматологическим лечением царской семьи. И мы выяснили, что, в общем-то, не сходятся череп, зубы и все, что было найдено, к сожалению, в Екатеринбурге, пока, по версии нашего доброго стоматолога, не принадлежат, мы выяснили про череп номер 4, императору Николаю II. Но там был не только череп номер 4 императора Николая II, но императрица Александра Федоровна, их 5 детей, врача Евгения Боткина, ну, ряда других людей. Что в отношении экспертизы зубов, стоматологического лечения императрицы и детей, вы можете сказать?
С императрицей все еще интереснее. Дело в том, что Кастрицкий приезжал, в частности, еще и полечить императрицу, потому что вот как раз она жаловалась на дикие боли. И у нее с зубами было не все в порядке, все-таки там родила
5 детей.
Пятерых детей.
Зубы сыпятся.
Поэтому с зубами у нее явно было не в порядке. Но Кастрицкий, когда приехал, он с ней очень долго занимался и все ей вылечил. И об этом существуют, опять же, записи и в дневниках, и в письмах императрицы, где она пишет, что Кастрицкий избавил меня от зубной боли. Вот. И после этого, опять же, в дневниках больше не было ни одной записи о том, что императрица болела от зубы. И когда Мария Рендель приезжала, она лечила только императора. А императрицу она не лечила, видимо, не было такой надобности. Потому что доступ к врачам у них был. По первому требованию они могли вызвать любого врача. Раз Мария Рендель приезжала и лечила только Николая и не лечила императрицу, значит, мы делаем вывод, что все у нее с зубами Кастрицкий как бы исправил. Но у черепа номер 7 Мы не нашли следов стоматологического лечения не то чтобы вот там за последние полгода-год, в течение многих лет до смерти. То есть там огромное количество, я сейчас боюсь вот в точных цифрах ошибиться, но там около 15, если не больше, кариесов вторичных, там первичных кариесов множество. И сами эксперты, которые проводили самую первую экспертизу еще, там Попов, Трезубов и группа Пашиняна в Москве.
Это же, по-моему, питерские, вот, да, фамилии
Попов,
наши.
Да, это наши питерские стоматологи, и огромное им спасибо за такую тщательность и за то, что они так скрупулезно описали каждый зуб. Да. То есть мы, даже не имея черепа во рту, мы имеем их записи и видим количество пломб, расположение этих пломб, какие кариозные полости, как эти кариозные полости располагаются.
Ну, вы фактически можете модель создать.
Да, первичный кариес, да. Вторичный кариес там, и так далее. Вот. И выясняется, опять же, сами же эксперты пишут в экспертизе заключение, что череп номер 4 и номер 7 не имел доступа к стоматологу в течение нескольких лет до смерти. Нескольких лет. А их лечили когда? В 17-18 году. Соответственно, где все это лечение? И если, ладно, мы будем спорить о том, что к Кострицкому государь заходил посидеть и поговорить о погоде, что да, же он то, делал что с Рендель, и да, что да. Тогда императрица делала.
Что же Александра Федоровна делала с Кострицким?
Да, с Кострицким тоже говорила о погоде. А, тем более, что в записях есть, что вот приехал Кострицкий, избавил меня, наконец, от зубной боли.
Ну, да, это факты.
И все стало хорошо. Да. Это факты. И такие же абсолютно факты. Сами же эти же эксперты, понимаете, пишут в экспертизе, что череп номер 4 и 7 не имел доступа в течение нескольких лет до смерти. Что делал Кострицкий и Рендель?
Могли ли эти доктора действительно не лечить?
Ладно, предположим, он приехал и полечил один зуб, который болел. Где этот зуб? Ни одного залеченного зуба, свежезалеченного и не имеющего вторичного кариеса мы не нашли.
Ну, то есть, получается, что череп номер 7 Александре Федоровне не принадлежит тоже.
В принципе, не может принадлежать, потому что несколько лет до смерти этот человек не имел доступа к стоматологу. А Александра Федоровна лечилась у стоматолога за полгода до смерти. Соответственно, как это можно трактовать иначе, кроме как то, что это не ее череп? И дальше остается у нас три черепа, принадлежащих великим княжнам. И что мы видим там? По, опять же, исторической экспертизе, одна княжна два раза посещала всего, вот, было найдено в источниках за все время, всего лишь два раза посещала стоматолога, вторая 4 и третья 6. То есть состояние зубов явно было вполне приличное, потому что ну, они не так часто ходили к стоматологу. Кроме того, государь с государыней были очень любящими родителями. И если бы у детей болели
да,
бы
не
зубы...
Не дай бог, что-то заболело.
Первый, кто бы сел в кресло к Кострицкому, был бы ребенок. Правильно? Это раз. Второе, когда черепа были обнаружены, у каждой из девочек обнаружились пломбы. Причем там в количестве чуть ли не 23 пломбы. Понимаете? Вы можете себе представить, чтобы за два посещения там, человеку поставили 23 пломбы?
Да это, по-моему, даже в нынешней
технологии. Это даже в советской стоматологии. Да, да. В самой худшей районной поликлинике в 70-е и 60-е годы так не делалось.
Абсолютно. Да и сейчас, наверное, с такими технологиями то сложно да. такой объем произвести.
И у всех трех черепов огромное количество, опять же, десятками исчисляется, вторичного кариеса. То есть зубы эти никто не лечил. И... Те же эксперты, Попов, Трезубов и Пашинян, они все в один голос утверждали, что данные зубы не имели доступа к стоматологу в течение 1-2 лет минимум до смерти данных людей. Не сходится вообще ничего. Кроме того, как известно, у государя и у дочек по наследству была диастема между передними двумя зубами. То есть это вот как ну, у Пугачева и у Караченцева еще до того, как они зубы сделали. Помните, щель была между зубами?
Да,
такая
да,
характерная
да,
достаточно.
Да, да, да.
И по ней можно было бы легко опознать, казалось бы, да? Да. Ну, взял череп, посмотрел. Так вот, у третьего и у пятого черепов отсутствует правая половина верхней челюсти совершенно симметрично и одинаково. И отсутствует левый центральный резец.
Ничего себе.
То есть, отломал ли случайно совершенно одну и ту же сторону одной и той же челюсти... И при этом, если бы оставили центральный резец, можно было бы зеркально восстановить зуб и увидеть, что там нет никакой диастемы, да?
Да-да-да.
Выбили еще и по центральному резцу. чтобы вообще ничего не обнаружить. У шестого черепа, который они якобы то Анастасии, то Татьяне, они там все время путаются, кому они принадлежит этот череп, потому что по одной экспертизе они написали, что это Татьяна, по другой, потому что это Анастасия. Выбит передний тоже зуб. А у четвертого, который принадлежит Николаю, все центральные и верхние зубы выбиты. Но что самое удивительное, что если бы эти увечья нанесли вот после, сразу после расстрела, как они говорили, что там били прикладами, чтобы обезобразить,
чтобы скрыть следы преступления,
то первое, что бы сломалось при ударе прикладом там или еще чего-то, это ветвь нижней челюсти. Потому что ветвь нижней челюсти ломается первая при любом ударе. Ветвь тела, то угодно.
Более крепкая, да.
А дистальные отделы верхней челюсти, они спрятаны под ветвью нижней челюсти, под мощными жевательными мышцами и так далее. Чтобы отломать дистальный отдел верхней челюсти, это нужно, я не знаю...
Какую силу приложить, да?
А при этом нижние челюсти целые и невредимые. Вот как это можно объяснить? Это можно объяснить только одним способом, что эти повреждения наносились уже на скелетированном черепе, когда нижняя челюсть лежала в стороночке, понимаете? Поэтому ее не разбили. Иначе я лично не могу объяснить, как стоматолог, вот этих чудес, когда у второго, у черепа номер два, который они Боткину приписывают, в дистальных отделах верхней челюсти два бугра отломано полностью, а нижняя челюсть при этом здоровая, нормальная.
Но сейчас же они еще нашли там царевича Алексея там.
Да.
И княжну Марию.
Это очередная, в общем-то, как я считаю, ложь, потому что мы недавно опубликовали, ученые провели исследование и пришли к выводу, что если кости были в огне хотя бы полчаса, 100-150 градусов, определить ДНК
невозможно.
Невозможно. Причем ни митохондриальную, ни какую другую. Там они проводили несколько исследований. И мы опубликовали эту экспертизу в открытом доступе. Мы сейчас публикуем все сразу. Мы даже сайт сделали, на который выкладываем все наши экспертизы. То есть мы работаем в с открытым забралом.
Это важно, потому что история требует, в общем-то, расследования.
И данные эксперты утверждали совершенно на голубом глазу, что да, они согласны, что эти кости подвергались температурному воздействию не менее 200-300 градусов не менее 2-3 часов.
Ну, то есть горели, горели и горели.
Да, и останки, это же мягко сказано, вы же понимаете, там было найдено на самом деле, по некоторым данным, 70 граммов пепла, по некоторым 140-150. Но даже, предположим, 150 граммов пепла. Вы так на секундочку представьте себе, от двух трупов осталось 140 грамм пепла. Причем, по утверждению тех же экспертов, они их сожгли за 2-3 часа. За 2-3 часа они сожгли два трупа до состояния 150 грамм пепла. Да, у нас в крематории не могут за 2-3 часа сжечь. После сжигания двух трупов остается там 2-3 килограмма вообще-то сухого остатка. А у них 150 грамм осталось, и они по этим 150 граммам...
Увидели ДНК.
Увидели ДНК. При этом, когда они проводили экспертизу двух зубов, которые они нашли в яме, им якобы не хватило материала. То есть двух полных зубов, не подвергавшихся горению, термическому воздействию,
да,
там, и так далее, они, видите ли, не смогли. А вот по пеплу 70 грамм они легко и просто обнаруживают, что это... Цесаревич Алексей и Мария. Это еще не все. Самое-то смешное другое, что когда я начал более глубоко в это дело влезать, я обнаружил, что как один эксперт на конференции в Сретенском монастыре, которая вот была перед патриархом, докладывает, что мы нашли вот эти зубы отдельно лежачие, и мы практически доказали, что эти зубы принадлежат царевичу Алексею, вот верхний левый седьмой и верхний правый седьмой. А потом в 2007 году, когда нашли остатки сгоревшие царевича Алексея и Марии, они там тоже находят 5 зубов. И один из них классифицируют как верхний левый седьмой зуб цесаревича Алексея. То есть они в двух разных захоронениях
нашли одинаковые
нашли
зубы.
Один и тот же зуб. Верхний левый седьмой. Провели экспертизу и там, и там. И полностью на 100% уверены, что это зуб цесаревича Алексея. То есть я говорю, ребята, в стоматологии произошло чудо.
Да.
У цесаревича Алексея было два комплекта зубов.
Да.
И он их, чтобы они уж точно не ошиблись, раскидал по двум захоронениям, что где ни найди, везде я.
Разговор у нас очень интересный, к сожалению, подходит к завершению. И для меня, конечно, очевидно, что вы как стоматолог, проведя экспертизу, в общем, достаточно четко, без каких-то сложных наукообразных и наукоемких ДНК-экспертиз, В общем-то, определили по описанию зубов, по рентгеновским снимкам, что, в общем, найденные останки с трудом можно приписать царской семье. Камиль Гургенович сегодня рассказал о том, как лечилась царская семья и как проводится экспертиза состояния зубов через много-много лет. Камиль Гургенович, спасибо за сегодняшний эфир.
Вам.
Программа «Здоровый разговор». Спасибо. Я Сергей Ануфриев. Оставайтесь с нами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».